Немножко сегодня поговорю о книге Даниила. Вот в каком контексте. Мы все хотим быть успешными людьми. Что такое успех в жизни? Скажите, пожалуйста, Даниил был успешным человеком? Да, конечно. Но что мы знаем о Данииле? Мы знаем из книги Даниила, что он был уведен в плен. Ничего себе начало успеха. Разве можно назвать это успехом? В 605 году до Рождества Христова Навуходоносор впервые осадил Иерусалим. Три осады было Иерусалима. Во вторую осаду Иезекииль был уведен в плен с 10 тысячами, и потом, наконец, вся страна, которая в 586 году до новой эры, страна, которая пережила полное крушение. Разорен храм, разорена вся земля, нет Израиля. В 605 году первое пленение, в которое Навуходоносор, как мудрый, наверное, хитрый царь, очень знал, что мальчики молодые, смышленные, умные, из еврейского народа пригодятся. Для чего? Ну, вы знаете, Навуходоносор восклицал в одной из глав, это ли не величественный Вавилон, который я построил. История говорит, что Вавилон считался шестым чудом света, потому что в нем были и висячие сады. В нем уже тогда, вы можете представить, за сотни лет до новой эры уже были канализационные всякие трубы проведены, ирригационные какие-то моменты решены для земли. Он так очень ценил умных, смышленных людей, которые знали толк и могли делать какие-то открытия. Вот в такое число попал мальчик Даниил. И он был уведен в плен вместе с тремя друзьями. Как их звали? Сидрах, Месах и Авдинаго. Вот все трое, когда они прибыли в Вавилон, мы читаем в первой главе, в третий год царства Неакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму, осадил его. И предал Господь в руки его Иоакима, царя Иудейского, часть сосудов Дома Божия. Он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И дальше мы видим, что царь сказал начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых для всякой науки и разумеющих науки, и смышленных и годных служить в чертогах царских, чтобы научил их книгам и языку халдейскому. Видите, что ценил царь? Науки, смышленных, годных служить в царских дворах, ну и книгам. Значит, были какие-то книги, в том числе и тайные книги, и научные всякие книги. Вот он очень любил умных людей. Но кому он их приставил? Заметьте, начальнику евнухов. Вам знакома такая профессия? А кто такие евнухи, знаете, да? Значит, этих людей, которых кастрировали, как-то считалось, что у них, наверное, весь ум, что ли, в это время больше работает. Но, тем не менее, эти смышленные мальчики, вы понимаете, для израильского народа вот как-то пережить было мальчику-еврею такое, когда всегда благословлялось потомство, когда считалось, что в твоем потомстве будут те, которые понесут факел веры. Ведь он уведен в плен был в 15 лет. Он еще отроком был написано. И мы видим, что пережить мальчику было такое непросто. Он оказался вдали от родины, от родственников мамы и папы, плюс еще с ним такое сделали. Как вы думаете, было где сломаться? Так плюс он еще и незрелый, как по возрасту просто. Это естественные вещи. И тем не менее, жизнь Даниила показывает нам вот что. Какой это был удивительный человек. Как Бог был с ним. Ведь важно, что вся книга говорит о том, какую силу имел Господь в жизни Даниила. Разве мы бы не хотели иметь такие благословения? Но мы должны и обратить внимание на те испытания, в которых был Даниил. Оказывается, это какие-то взаимозависимые вещи. И чем труднее жизнь, и чем ты краше ее проходишь, как дитя Божие, в силе Духа Святого, тем и откровения тебе даются особенные. Я только посмотрю на буквально некоторые моменты. Вот мы посмотрели в первую главу. Но посмотрите, что случилось. Даниил, 8 стих 1 главы, положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Если ты становишься на путь Божий, вот ты хочешь служить Богу, как-то интересно, что даже то, чего ты не рассчитывал, оно придет в твою жизнь. Так случилось с Даниилом. Но надо же, начальник евнухов, сердце открылось. Вот берет человек и вдруг любит другого человека и располагается к нему. И надо заметить в контексте нашей первой главы. Если ты на стороне Бога, Бог тебе расположит тех, от кого даже не ожидаешь. И мы в жизни это часто с вами убеждались. Я лично много раз. Поэтому эти детали даже не буду говорить, но просто удивительно, как Бог располагает на нашу сторону, когда мы служим Ему. Одним словом, в вашей жизни тоже есть те, кто вам нужно расположение чье-то. Ну, нужно, так бывает, по обстоятельствам. Значит, давайте возьмем у Даниила пример. «Не оскверняться в сердце яствами со стола царского». Почему он не хотел оскверняться яствами со стола царского, кто знает? Потому что это жертвы приносились бесам. Это были особые жертвы, и Даниил это знал. И что могло быть на столе, мы знаем, потому что 11 глава книги Левит объясняет, что нельзя было есть. А вот именно это тебе ставят. Так часто бывают в нашей жизни компромиссы. Как христиане мы знаем, как надо поступать. Но именно сатана вот это, чего не надо, тебе подложит. И если мы принимаем это решение, не оскверняться, не идти на компромисс, Бог вступается за нас. Смотрите, какой результат получил Даниил из-за того, что он не пошел на компромиссы. Стих 16. «Даровал Бог четырем сим отрокам знание, разумение всякой книги». И дальше в 19 стихе «Царь говорил с ними, из всех отроков не нашлось подобных Даниилу на первом месте, а дальше Анани, Мисаху, Азарии стали они служить пред царем». Видите, какую Бог дает мудрость, как бы мы хотели быть мудрыми. Мудрые – это же не обязательно много знаний имеет. Это не какие-то голые знания. Мудрость – это что-то особенное, другое. Это когда ты знаешь, как поступать, как отвечать, куда идти, а где тебе быть и не надо. Где ты просчитываешь на три шага вперед, оно тебе Бог такое дает. И ты не попадаешь во всякие заварушки, непонятные моменты, которые тебя вот ты не хотел, а так получилось. Это особенно свойственно молодежи. Но всем нам тоже. И если мы хотим иметь благословение, какое имел Даниил, первое, не иди на компромисс. А еще главнее, Бога знаешь? Если знаешь, как Даниил, а он знал Бога, он знал заповеди Божии, поэтому он не мог оскверняться. И как-то он не стал себе поблажку. Вот знаете, он мог бы сказать, да я в плену, Бог мне все простит, а что я должен делать? Вот это мне принесли, я же не в своей семье творю, меня заставляют это есть. И тут я никто, и зовут меня никак, и у меня прав никаких. Как же Даниил смог один взять на себя такое решение, еще с друзьями, это его такая решительность, а мы не будем оскверняться со стола царского. Знаете, один человек, оказывается, тоже много может. Хотя, говорят, один в поле не воин. Вот книга Даниила говорит, нет, это неправда. Ты воин, и Бог тебя будет использовать, если ты примешь это решение служить Богу, несмотря ни на какие обстоятельства своей жизни. Многие склоняют нас нарушить Божьи заповеди. Таким может быть общество, таким может быть наша семья, обстоятельства. Но если мы хотим иметь благословение, а мы сейчас увидим благословение Даниила, цари приходили к нему на поклон. Это только так кажется, что Даниил у них в плену. Раскланивались перед Даниилом. Какой был это удивительный человек. Но мы видим во второй главе, что там за благословение у Даниила. Да вот случилось, что когда еще Даниил не сильно был известен, только мы видим, что он нашел расположение, у него мудрость, у него особое разумение, а тут выходит постановление. Какое? Да вот царя сон никто не может разгадать. И в этом сне царя, значит, в 14 стихе Даниил обратился с советом и мудростью к Ахиолу, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских. Вот, казалось бы, мудрецы вавилонские, которых вышел царь убивать, а Даниил выходит, чтобы защитить кого? Каких-то там врагов. Кто эти мудрецы? Да для Израиля, для народа Божьего все мудрецы это были чародеи, Божьи противники. Кто сегодня бы из нас согласился за врага своего пойти и особо ходатайствовать перед царем? А он пошел. Другая мысль к благословению. Как ты относишься к своим противникам, к своим недоброжелателям, к тем, кто тебя сердце вот так вот это вот, вот застряли в сердце? Даниил пошел за них, просил царя, причем, между прочим, рискуя жизнью, потому что он пошел к царю и говорит, я буду просить Бога, чтобы Бог мне дал разумение. То есть еще не было ответа, он только просил царя, чтобы он остановил эту бойню. Царь его послушал, и Даниил видит откровение. Удивительно, что книга Даниила, она стоит из 12 глав и делится ровно наполовине. С 1 по 6 главы это видения и откровения, которые были даны царям. А Даниил пережил всех царей. Это еще одно благословение. Там был царь Навуходоносор, которого он пережил. Царь Мидии, он пережил его Дария. Он пережил и царя Кира, персидского царя. Какую долгую благословенную жизнь Бог дал Даниилу. И все это время он служил на чужбине. Он так любил Бога. Он так любил свой народ и свою страну. Но должен был служить царям. И порой даже очень кровожадным. Такой, как Навуходоносор, этот царь был такой. Он только рубил головы. Так ему это нравилось. Насилие, сила. И Даниил служил им. И он знал, почему. Он проповедовал этим людям. Потому что мы видим, что они познавали Бога. Они произносили имя Всевышнего. И вот в этой второй главе дано откровение, которое Даниил говорит. Четыре империи. Кстати говоря, пророчество Даниила – это скелет вообще Библии пророчеств. Вот если мы захотим какие-то пророчества узнать, невозможно без Даниила. Это как та основа, на которой все остальное зиждется. Итак, две части, с первой по шестую. Это сны, сновидения и видения, которые были даны царям, а они были даны и Навуходоносору, и царю Валтасару. А с шестой по двенадцатой сновидения, видения, которые были даны теперь уже самому Даниилу. И удивительно, что Даниил не только растолковывал, но Бог ему показывал и будущие времена. Поэтому с первой по шестую главы больше у нас характер Даниила. И история всех племен, народов и империй. А с 7 по 12 главы – это история Израиля и конец всех времен. То есть, что будет в конце времен. И мне кажется, что мы проходили с вами книгу пророка Даниила, все эти цифры, все это мы проходили, поэтому я сегодня только сделаю обзор о том, как быть успешным человеком. Мы говорим о Данииле. Итак, во второй главе он просит за врагов. Молитесь за своих врагов. Молитесь за тех, которые вот нас как-то не любят. Давайте возьмем пример с Даниила. Он пошел просить за них. И потом мы видим, когда во второй главе он растолковал сон, тогда царь, 48 стих, возвысил Даниила, дал ему больших подарков, поставил его над всей областью Вавилонскому и главным начальником над своими мудрецами вавилонскими. Смотрите, как он поднялся, будучи вначале вообще никем. Но посмотрим на Даниила, 49 стих. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха, Авдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Знаете, быть где-то начальником, а так его поставили над всею областью Вавилонской, он был бы там самым главным. Он отказался, потому что он знал, почему он должен был быть перед царем. Когда он увидел, что Бог открывает языческим царям, Даниил понимал, что он должен открывать им это, с тем, чтобы обращать язычников к Богу, и чтобы цари, имея власть, потом могли эту распространять единобожие на всю империю. Итак, во второй главе открываются четыре главные империи. Это Вавилонская империя, при Вавилонской у нас был Навуходоносор, Мидо-Персидская империя, которой правили Дарий, но самое главное – Кир. Следующая империя – Греческая империя, Александр Македонский. И, наконец, последняя империя – Римская империя. Интересно, что она заканчивалась, там сказано, на ногах 10 пальцев, да? Вот если там золотая голова, серебряная грудь, медные бедра, потом ноги пошли железные. Но почему-то туда уже к концу, где пальцы, ноги были частью железные, а частью какие-то. куски глиняные. И в это время маленький камешек, написано не от рук человеческих, падает в эти ноги и разбивает весь истукан. Так заканчивается эра империй, когда придет Божье царство. Итак, во второй главе мы увидели возвышение Даниила, но его характер. Он не искал почестей, он не искал каких-то теплых мест, каких-то начальственных позиций. Это был удивительный человек, которому не нужно было это ничего. Потому что когда, вы знаете, ему Валтасар захотел разгадать, что написано на стене, он принес ему сразу подарки. Он сказал: ты подарки себе оставь, я тебе и так скажу, что там написано. Это человек, который даже не хотел брать. Иногда говорят: ну сколько дашь? Знаете, к гадалкам пойдет и говорит: это от Бога гадалка. Почему? Денег не берет. А как берет? Сколько дашь? Это уже считается сколько от Бога. Даниил сказал: ничего не возьму, подарки себе оставь, я тебе так скажу, что там сказано, да? Ну, вот это к тому, что этот человек был такой и не меркантильный, и какой-то, знаете, нестяжатель. У него была высокая позиция, не тщеславный, не трясся над этими, знаете, как часто бывает над деньгами, над этим. Это такая слабость. Говорят, есть три врага – и слава, и деньги, и женщины для людей, которые занимают особые посты. И в этом смысле Даниил был очень человеком чистым. Под него никто не мог никак подкопаться. Давайте в третьей главе. Здесь у нас нет Даниила, у нас есть Сидрах, Месах, Авденаго. Почему они остались в огненной печи живы? Потому что, опять же, они, рискуя жизнью, они говорят: знаешь что, царь, мы вообще-то надеемся на Бога, но если даже не так, мы все равно твоему Богу поклоняться не будем. Это интересно. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. От руки твоей, царь, избавит. А если и не будет того, то будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем. Золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Вы посмотрите, это верность Богу. И поэтому верность Богу, братья и сестры. Сегодня так много всего, которое нас увлекает. Если мы хотим быть благословенными людьми, верность Богу до конца. Четвертая глава, когда Навуходоносору опять снится сон, но теперь уже дерево. Ветвистое такое дерево, зеленые плоды, и все на нем замечательно, неожиданно оно под корень рубится, однако корень цел. Опять кто разгадает? И мы видим Даниила, который раскрывает ему этот сон. Но посмотрим на характер Даниила. Что говорит царь Даниилу, 24 стих? Ну, давайте с 23-го, чтобы было понятно. Что повелено было оставить главный корень дерева, то значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой. Какой совет? Искупи грехи твои правдою, и беззаконие твои как? Милосердием к бедным. Вот чем может продлиться твой мир. Значит, он ему говорит о том, что с ним случится трагедия. Его ждет беда. Он прямо в тот момент, когда расцвет был, когда все так замечательно, и сам царь на пике своей славы, а он ему в этот момент говорит: слушай, ты грешный, тебе надо правду искупить грехи. А еще он говорит: ты беззаконник. Он ему говорит: потому что беззаконие у тебя есть. И он говорит: ты не милосердный, потому что ты к бедным не проявил милосердия. Вы понимаете такое сказать вообще-то это евнуху, там, какому-то там рабу, подчиненному, такие вещи говорить царю? Он не боялся говорить эту правду. Поэтому, родные мои, попустительствовать греху не надо. Тыкать специально людям в грех тоже не надо. Но мы должны говорить правду. И вот эта правда, она коснулась, в конце концов, царь Навуходоносор обратился к Богу, и он сказал в 32 стихе: «Все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: что ты сделал?» Это был странный человек Навуходоносор. Он язычник был. Он, вы знаете, так искренне верил, что потом опять голову всем рубил. Вот всем надо поклоняться этому Богу. Потом его опять, знаете, слово такое есть, колбасит. Опять его кидает обратно туда, к своим богам. И вот такая бывает вера. И туда, и сюда. Вот в этом смысле Даниил противостоит. Никогда его не швыряло. Вот так бывает в нашей жизни, нас швыряет, братья и сестры. Господь говорит: твердо держись того упования, в которое ты уверовал, в Господа Иисуса Христа. Не сомневайся, следуй, иди этой дорогой. Пятая глава, Валтасар. Итак, в четвертой главе он говорит правду, И это опять характер благословенного человека. В 5 главе, когда ему дары хотел дать Валтасар, и посмотрите, что говорят о Данииле. Вот с 1 по 6 главы вы увидите, что говорят люди о Данииле. А с 7 по 12 главы, что говорит Бог о Данииле. Поэтому что говорят люди о Данииле? Посмотрите 11 стих 5 главы. «В нем Дух Святого Бога». 12 стих. «Высокий Дух». Ведение, разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное, разрешать узлы, то есть невозможные вещи, которые можно раскрыть. Вы знаете, рядом с нами живут наши близкие, наши родные. Наконец, просто кому-то совет дать. У них вот такое все накручено. Как начинают они вам по деталям чего-то рассказывать, там невозможно разобраться. Но когда в нас Дух Святого Бога, ты действуешь по-божьей, на основании Слова Божьего, ты вдруг даешь очень простые советы, и они работают. И вот здесь мы видим, о Данииле известно, что это за человек. Посмотрите в 14 стих, говорит Валтасар: «Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, свет, разум, высокая мудрость найдена в тебе». Видите, что известно о нем, какой это человек? Вот эти слова Даниила, когда тот хотел ему подарки принести, 17 стих: «Дары твои пусть останутся у тебя, а почести отдай другому. Написанное я прочитаю царю и значение его объясню». И дальше он говорит царю, что его ждет. Какой печальный конец этого царя. Как жил этот наш Даниил, такие вещи говоря этим великим мира сего. Как он устоял, понимаете? Это удивительно. Я так себе представляю, если бы нашелся сегодня муж Божий, глава какой-нибудь такой конфессии серьезной, который бы пришел к начальнику, к президенту, наконец, и сказал бы: «Это то-то, а это вот это, а это оставь». А он, смотрите, что значит Бог был с ним. Он ничего не боялся. Он не ходил и не тыкал им в глаза, но они нуждались в нем. В нем была такая сила, в нем такое было могущество. И когда его вызывали, тогда он говорил всю правду, которую Бог ему открывал. 6 глава уникальная, потому что так случилось, что пришел уже другой царь, нет Навуходоносора, который имел все эти открытия, уже нет и Валтасара, это царь Дарий, и мы видим, что он бросает Даниила в печь. А почему? Да потому что окружение царя, это же все завистники, которые друг друга там сгрызают. Все управление стоит на том, кто бы кого бы выкинул, чтобы его место занять. И когда появляются такие люди, как Даниил, они мешают, они тычут в глаза, понимаете, вилкой, потому что как-то неуютно живется при праведнике. И тогда мы видим, что вот эти сатрапы в 6 главе задумали, князья, сатрапы, все объединились против Даниила. Так иногда случается, думаешь, я верующий в Бога. Вот на работе, чего они все злятся на меня? Чего им так это все мешает? Помните, сатана направляет этих людей, чтобы что? Им вот это присутствие Христа в вас, оно коробит их. Так случилось и с этими. И посмотрите 3 стих 6 главы. «Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух». И царь помышлял уже поставить его над всем царством. Какие же это подчиненные потерпят? Кто-то уже там прочил свое место или своих детей, а тут, понимаешь ли, этот. И тогда посмотрите, что они решили в 4 стихе. Ну, наверное, почему они объединились? Он не дал бы им воровать, лгать, обманывать. 4 стих. «Князья-сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством». То есть как бы его дискредитировать как человека профессионального. Но, очень важные стихи, никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем. Значит, какие-нибудь поднять документы, где он там дебет с кредитом не сводил или приписывал, невозможно. Чист. Тогда что? На чем бы его поймать? Может, он деньгами где-то как-то распоряжался? Это тоже слабое место, которое сразу это тоже невозможно. Тогда на чем? Может быть, на каких-то женщинах или каких-то увлечениях или что-то такое? Не так работает, не так себя ведет с другими? Невозможно. И тогда посмотрите, что они решили, когда они это все не нашли в нем. 5 стих. Эти люди сказали: «Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Давайте его законом, его же и... А это значит что? Это они задумали, подкупили Дария, подписали ему, знаете, иногда дадут что-то подписывать, иногда человек и не знает, что он подписывает. И вот самые лучшие люди могут быть при царе, а имеют свою другую цель. Но царь подмахнул. И когда поставили это истукана, что если кто-то ему не поклонится, будет брошен в львиный ров, оказался Даниил. Даниил, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонил колени. Молился своему Богу, славословил его, как это делал он и прежде. Несмотря ни на какие указы, у него было свое время для Бога. Он все оставлял, шел, вставал на колени и молился по направлению к Иерусалиму. А этот человек, наверное, был очень-очень занятой. А время он для молитвы, для слова находил. Родные мои, к мысли о том, как быть благословенным и успешным человеком. Одним словом, из львиного рва он был спасен. Да львы не могли прикоснуться. Вы знаете, вот когда человек так свято ходит, я не удивляюсь. Это правда. В нем была такая чистота, ведь вся тварь совокупно стенает и мучается из-за человека. Значит, тварь как-то завязана с человеком. Тварь чувствует состояние человека. И вот здесь мы видим, что львы даже не могли к нему прикоснуться. И начиная с 7 главы, это мы по 6 главе, рассмотрели человека Даниила, служащего царям, его верность, его честность, его бескомпромиссность, его открытость. Он говорил правду самим царям, не просто что-то такое, розовенькую водичку какую-то. Он говорил мужественно. Это человек, который даже ходатайствовал за своих врагов. Мудрецов только так и надо понимать. Это человек, который своему Богу служил верно до смерти. Ему было легче потерять жизнь, чем нарушить закон, которым он был научен. И никакие обстоятельства жизни не могли в нем сломать его веру. Мы нигде не читаем, где он говорит, за что такое. Потому что 7, 8, 9, 10, 11, 12 главы – это главы пророчеств. И удивительно, что в главе 9 он молится. И эта молитва – единственная большая молитва, ей посвящена вся глава книги пророка Даниила, где он сливается с Божьим народом. Никакой какой-то вот претензии, вопроса за что. Он говорит 9.5, согрешили мы, поступили мы беззаконно, действовали нечестиво, упорно, отступали от заповедей твоих, постановлений твоих. Мы не слушали рабов твоих пророков. В 7 стихе у тебя, Господи, правда, у нас на лицах стыд. И он говорит, почему мы изгнаны за то, что весь народ отступил от тебя. Но ведь Даниил не был таким, он был верным. И вот это его удивительная сопричастность, сопереживание, слияние, он как одно целое стал с этим народом. Это говорит о том, действительно в нем был высокий дух. И поэтому, если с 1 по 6 главы мы обозначили, что люди говорят о Данииле, они говорят, что в нем дух святого Бога, они говорят, что в нем высокий дух, ведение, разум, дальше свет, высокая мудрость. Это было известно людям. А с 7 по 12, что сам Бог говорит о Данииле. И в 9 главе 23 стих, тут сказано о нем, «Ты муж желаний». Сам ангел принес ему эту весть. «Ты, Даниил, муж желаний». В переводе «желаний» – «желанный», «драгоценный», «многоценный» в глазах. Поэтому, вы знаете, это удивительно. Человек, которому открывалась вся история миров. Ему открылась духовная война. Именно в Данииле подробное описание столкновения ангелов стран. И из книги Даниила мы узнаем, что у стран есть свои ангелы. У народа, у города, у каждой церкви ангел. Ангелам 7 церквей напиши, помните откровение? И каждого из нас. И эти ангелы приходили к Даниилу, чтобы его ободрить, чтобы его благословить, чтобы ему открыть. Так приходили, что даже касались его. Потому что эти откровения были такого характера, что Даниил терял всякую силу. Мы читаем 8 главе 27 стих. «Я, Даниил, изнемог, болел несколько дней». Он отдавал так много внутренних духовных сил, что потом он был буквально без движения. Ведь нужно вставать делать царские дела. И вот эти откровения, которые были даны на все времена, совершенной точностью предсказано пришествие Христа. Семь седмин. Точно в каком году? Предсказано образование Израиля в 1947 году. Воссоединение Иерусалима, 1967 год. Почему я называю годы? Потому что у Даниила много дат, понимаете? У него очень много цифр. Время, времена, полувремя мы сравнили с Откровением. Это 1260 дней или лет, как у Бога один день, как 1000 лет. Дальше, 11 стих, 1290 дней. 12 стих 12 главы, 1335 дней. Что это за цифры? И вот вокруг этих удивительных четырех цифр история до конца времен. И у Даниила предсказано создание государства Израиля, уже в наше время, 47-й год, это 60 лет назад. 67-й год, воссоединение Иерусалима, но и храма. Храма, третьего храма, после которого начнется последняя седмина человечества. Даниилу многое было дано увидеть. Это был муж, драгоценный в очах. Вот, родные мои, я хотела сделать акцент. Я немножко сказала о всем, но все-таки акцент на благословениях. Если мы хотим быть благословенными людьми, а мы все хотим быть такими, мы хотим иметь мудрость, мы хотим иметь милость, благорасположение со стороны людей, мы хотим иметь знание и разумение. Это правда. Мы хотим понимать глубокое и сокровенное. Тогда что? Учимся у Даниила. Его верности Богу, его бескомпромиссности и его вот этой правде, правде Божией, которую он знал и которую он нес другим. Хорошая книга Даниила. Слава Богу, пусть Господь благословит нас быть такими благословенными, как Даниил. Аминь.